Здравствуйте. Беззавтра мы продолжаем Даф Йоми, Даф Мем Амуд Бет Псохим. Еще ряд законов, которые связаны с ситуациями, когда может возникнуть, если последний кто-то съест хомец квасной. Говорит Гемара. Гау арба дехиты детава бехишта. Рассказывает Гемара. Гау арба некий корабль, дехиты, который был гружен зерном, детава, который утонул бехишта в реке под названием Хишта. Значит, потом, судя по всему, подняли груз. Вопрос, это уже, возможно, будет хомец, потому что это пшеница, которая была в воде какое-то время. Говорит Гемара, шари рова лизвун или нохрим. Разрешил рова лизвун и продавать это или нохрим. Соседям, которые не евреи, которым можно есть хомец, разрешил это продавать, никаких проблем нету. Говорит Гемара на это вопрос. Исеева раба барлевой лирове бегит шо овод бокилаим харезе лоим керена арезе лоим керена или нохрим. Вело я себу мирдаат лихамор, а валюсину то тахрихин лимет. Это барайта. Говорит Гемара, закон такой. Задает вопрос Рава Барлевой, обращаясь к Рове. Бегит шеовод букилаем. Одежда, шеовод, в которой потерялись килаем. Имеется в виду, что одежда, как известно, которая сделана из льна с примесью шерсти, или наоборот, из шерсти с примесью льна, это называется шатнез, это килаем, запрещенные смеси. Что мы делаем с такой одеждой? Идеально. Если мы найдем ту самую нить, или те самые нити, которые являются, допустим, шерстью в льняной одежде или наоборот, надо их изъять. Но если ситуация есть, что здесь есть бегет одежда, то есть ткань, скажем так, ткань, шеовод бо килаем, что там есть однозначно килаем, там однозначно есть оба градиента, которые делают одежду запрещенной, но это потерялось, овод это потерялось, мы не можем найти. Мы не знаем, где точно эту нить искать, и мы не можем ее найти и изъять. Что делать? Написан закон, гарейзе, вот эта самая ткань, лоим керен или нохри, нельзя продавать это даже не еврею. Надо понять, почему, в чем проблема. Более того, лоясен бо мердат ле хамор, нельзя сделать из этого мердат попона для осла, тоже запрещено. Что да, можно. А валюсину то тахрихин лемес, можно делать из этого одеяние, тахрихин это одежда лемет для мертвого. Специальные 7 одежд, которые называют, не дай бог, когда перед похоронами покойника одевают специальную одежду, специальным способом вот эти тахрихин, так называется одежда для мертвого, это можно делать даже если у нас есть ткань, в которой есть килаем, есть шатнец. Говорит Геморали, нохри май тайм ло. Почему нельзя продать это ленохри, майтай, мало продать, допустим, не еврею? Лавмишум де гадр мазбин ли Исроль, разве не из-за того, что потом гадр, он потом мазбин продаст ли Исроль еврею? То есть проблема в том, что в принципе продажа разрешена. В чем проблема? Продажа должна быть сама по себе разрешена. Опасение, что мы находимся в таком месте, где живут также много евреев, и человек, который это купил, потом продаст это не еврею, продаст это потом еврею. Еврей-то не знает историю этой одежды, что там есть шатнес, он спокойно купит. Думает, что это льняная одежда, например, и не знает, что там где-то есть шерстяная нить, или наоборот. И таким образом он будет нарушать запрет шатнес, используя запрещенную ткань. Если так, получается, если это логика, с тем же успехом надо запретить продавать поднятые со дна реки пшеницу даже любому человеку из-за опасения, что потом евреи это купят и будут есть это в Песах. Он ведь не знает, что это такая пшеница, которая уже была в контакте с водой, и она уже на самом деле хамец. Она все высохла. Выглядит как обычная пшеница. Надо было бы запретить продавать это кому бы то ни было из-за опасения, что это будет потом перед Песахом продано кому-то, то есть еврею, которому нельзя это есть. Адр омарова говорит Ро, Гадр, потом сказал Рова, он объяснил себя, что значит можно продавать это не еврею. Лизвингу кава кама ли Исроэль кигейхи декалье камы писх. Он говорит, разрешение относится к любому человеку, еврею или не еврею, это не важно. Лизвуны продавать это можно кава кава. Кава это небольшой объем, небольшими объемами. Кава кава, то есть, ну, скажем, литр, вот по одному литру. Ли Исроэль, любому человеку, даже еврею, можно это продавать. Зачем продавать небольшим объемом? То есть в руки давать только литр, там, или два литра. Небольшой объем, больше не давать в одни руки. Почему? Кигейхи дыхалья камы писка, чтобы это кончилось до Песаха. То есть в Песах, непосредственно перед Песахом, нельзя этим торговать. Почему? Потому что есть опасение, что так или иначе в Песах это попадет в руки еврея, и он нарушит запрет хамца, ведь он не знает, что это было уже окислилось, когда оно там было во время того, что оно утонуло. Соответственно, продавать можно в такой форме, чтобы оно у покупателя кончилось до Песаха. Если мы находимся непосредственно там за месяц-два до Песаха, тогда написано, допустим, кава-кава, небольшой объем. Кав-кав, не больше. Понятно, что если мы находимся до Песаха, до следующего там 10-11 месяцев, то можно продавать, наверное, больше объема тоже. Идея, она, что мы продаем такой объем, который, наверное, у покупателя, скорее всего, будет съеден, будет уничтожен, будет использован до Песаха, и тогда нет опасения, что это окажется, это называется, в доме у человека в Песах, чтобы он тем самым мог нарушить запрет на хомец. В такой форме, что нет таких опасений, то есть подавать понемножку даже до Песаха и будет позже даже много задолго до Песаха, это будет разрешено. Продолжает Гемара еще один закон по поводу того, что мы учили выше, какая среда, скажем так, может окислить и какая нет. Тану рабон, учили мудрецы. Эйн мулелим этегдера бепесах. Вегароце шиимлоль, но тенета кемах, вахарках, но тенета хомец. Вешомрим, аф, но тенета хомец, вахарках, но тенета кемах. Говорят мудрецы. Эйн мулелим, значит, не добавляют муку. Это гдера в кастрюле, в которой есть какое-то варево, там что-то находится уже вареное, уже готовое, нельзя добавлять туда муку в Песах. Почему? Потому что так как стандартная пища, там есть вода, это сделано также с добавлением воды, есть опасение, что когда мы даем туда муку, мы сделаем просто хамец, соответственно, нельзя добавлять туда муку. Теперь, какой вариант есть, какую среду можно создать, чтобы это не окислялось? Говорит Гемара, говорит Мишна, говорит Барайта, простите, продолжает Барайта, вегароце шеймлоль, тот, кто хочет добавить муку, ему необходимо по рецепту добавить эту муку в какое-то блюдо, которое он готовит, но тен это кемах, кладет, добавляет муку, в ахарках потом сразу же, но тен это хомец, добавляет уксус. Когда мы добавляем сразу после муки уксус, получается, что вот эта мука, только что добавленная, она варится, прежде всего, контактирует со средой, в которой есть много уксуса. Уксус, как мы учили выше, он обладает свойствами, по крайней мере, замедлять процесс брожения. Соответственно, если мы добавили муку, надо сразу же долить уксуса, чтобы оно не забродило, не стало хомец, быстро это сварить, и потом это сразу же есть. Есть, которые говорят, можно сделать даже наоборот. Аф, но тен это хомец, можно вначале налить уксус в ахарках, а после этого, ну тен это кемах, после этого насыпать муку. То есть, первое мнение говорит, что для того, чтобы процесс брожения остановить или приостановить или замедлить, надо сразу же после муки налить уксус. Если мы нальем уксус раньше, то он уже растворится в этом блюде, и он уже не будет там ощущаться особо, вот кислота, которая нужна для того, чтобы не было процесса брожения. Поэтому если вначале мука, потом на нее уксус, сразу это нормально. Но если вначале был налит уксус, а потом была насыпана мука, по первому мнению, этого уже недостаточно. И есть опасение, что здесь произойдет окисление, произойдет брожение, будет хамец. По второму мнению, есть, которые говорят, что даже если вначале налили уксус, таким образом среда, она, то, что называется, стала более кислой, даже в такой среде, поступающая туда мука, она не окислится и хамца здесь не будет. Говорит Гемара, ман ешумрим. Кто это? Ман, кто это? Кто тот Тана, кто тот учитель, который здесь написан Ешумрим, про которого написано есть, которые говорят. Омар Равхизда, говорит Равхизда Раби Иуды. Это мнение Раби Иуды. То есть мы сейчас будем читать, мы увидим, что Раби Иуда, он тот, который считает, что даже когда налили уксус до муки, то есть просто создали какое-то блюдо, в котором много уксуса, есть некая кислота, значит, вот этот уксус, он все еще значим, он имеет силу, и он влияет на то, что будет насыпано туда после этого. Где мы это видим? Детнан. Как учили? Мишна в Масахте Шаббат. Гаилфас веагдейро шегеэверан миротхин лоэтен литохан тавлин. Авальнотен литоха киара о литоха тамхой. Переведем первую часть. Детнан, учили. Илфас. Илфас – это горшок или какой-то большой сосуд, в котором что-то варят. Веагдейро – это кастрюля, то есть два вида сосудов, в которых варят какие-то блюда. Шеги эверан миротхин, которых сняли с огня, то есть сосуд, в нем варилось что-то, это уже сняли с огня. То есть что это такое? Это не тот сосуд, который стоит на огне, это тот сосуд, который стоял на огне. Мы помним в законах Шаббата, даже сосуд, который стоял на огне, имеет статус так называемого первого сосуда, и он имеет свойство варить. Он имеет силу, как будто он стоит на огне. Если добавить что-то сырое, оно там сварится, в Шаббат варить запрещено. Тот, кто добавит что-то сырое в эту кастрюлю, которая стояла на огне, все это время, что она горячая, он нарушил запрет варки в Шаббат. Поэтому написано. Лоетен, после того, что сняли кастрюлю с огня. Лоя тен ле тохан, нельзя в эти кастрюли, будто илфас, большая кастрюля, будто гдер, не менее большая кастрюля. Лоя тен ле тохан, нельзя туда класть тавлин, приправу. Это запрещено. Почему? Потому что кастрюля, которая стояла на огне, даже сейчас не стоит, но стояла на огне, она еще горячая, она сохраняет в себе свойства огня, и она таким образом варит ту приправу, которую туда положат, которую туда добавят, варка в шаббат запрещена. Аваль, однако, но тен ле тоха киара, ле тоха тамхуй, можно положить приправу, дословно ле тоха киара, в тарелку, ле тоха тамхуй, или в миску. То есть, если из кастрюли, в которой варилось блюдо, допустим, суп, перелили в тарелку или в миску. Это уже так называемый второй сосуд. Второй сосуд, он не варит. Он не варит, соответственно, туда можно будет добавлять приправу и не будет запрета на варку в шаббат. Раби Иуда омер лехоль гунутен хуц Медавар шиеш бу кем хомец вицир. Говорит Гемара, лехоль гунутен, в любой второй так называемый сосуд можно класть приправу. Хуц, кроме ситуации, медавар, кроме той вещи, то есть того блюда, шиеш бы, в котором есть хомец, уксус, вицир. Цир — это сок, который стекает из-под рыбы. Это вещи, которые обладают сильно кислым вкусом. Что мы видим? Что если есть блюдо, в котором много уксуса, оно сильно кислое, тогда даже когда это блюдо налили во второй сосуд, который обычно не варит, все равно нельзя по рави иуде добавлять туда приправу. Почему? Потому что то блюдо, в котором есть много кислого, допустим, уксуса, этот уксус проявляется там всегда и варит даже во втором сосуде. Что мы видим? Что уксус, он считается как бы определяющим в блюде, даже когда его уже налили туда, и он уже там тоже называется размешался. В соответствии с этим, если мы понимаем, что уксус, который контактирует с мукой, он ее не окисляет. Говорит Раби Иуда, даже если налили уксус заранее, и он уже растворился в этом блюде, все еще можем добавлять туда муку, потому что блюдо имеет уксусные, скажем так, свойства, оно в целом кислое, потому что там есть уксус, который даже не виден сам по себе, и, соответственно, кемах, то есть мука, которую туда добавили, оно не забродит. Так Гемора объясняет мнение Раби Иуда. То есть вопрос здесь, сохраняет ли уксус свои свойства, когда он уже растворился внутри блюда или нет. По первому мнению, если он растворился в блюде, его уже как бы нету, и поэтому добавить муку можно будет только в начале муку, а потом сразу сверху, тоже называется чистый уксус. Но если он уже растворился, нельзя добавлять муку. По Раби Иуде можно добавлять муку, потому что блюдо, в котором есть уксус, сохраняет кислые свойства, скажем так, даже когда уксус растворился. Говорит Гемара, простой вопрос. Внуку к Раби Йоси. Давайте установим, то есть поставим, то есть объясним эту барайту, которая разрешает класть в пищу муку, потому что там есть уксус, как Раби Йоси. Да, Таня, ведь мы учили выше. Раби Йоси умер, Раби Йоси говорит, шуран бы хомец, вы хомец цомтан. Мы выше, когда мы учили запрет на вымачивание пшеницы, вернее, правильно сказать, ячменя. Вымачивание ячменя в воде до Песоха, Раби Йоси предложил простой патент. Он сказал, можно вымочить этот самый ячмень в уксусе, и уксус останавливает процесс брожения. Цомет. То есть он делает так, что брожение не происходит. Соответственно, говорит Гемара, давайте понимать вот эту барайту, которая говорит, что можно класть муку в то блюдо, в котором есть уксус, по мнению Раби Йоси, который считает, что уксус останавливает процесс брожения. Говорит Гемара, нет, Раби Йоси это не доказательство. Почему? Потому что Раби Йоси про какой случай говорил? Раби Йоси говорил про следующий случай, объясняет Гемара. Киаш муйнан Раби Йоси, лей Раби Йоси, анэй милы де ита бе эйны, а валяли де таровит ло. Киаш муйнан лей Раби Йоси, то, что мы слышим из Раби Йоси, что уксус останавливает процесс брожения, анэй милы эти слова де ита бе эйны, что он есть, то, что называется, в глазах, дословно, если объяснить, он есть, как он есть сам по себе. Мы берем чистый уксус, то, что называется, из бутыли, и там замачиваем зерна. Чистый уксус, он не делает это хамцом, более того, останавливает будущий процесс брожения. А валя ли дей таровит, однако, если он в смеси, то есть если мы уксус смешали с каким-то блюдом, про это случай Раби Йоси не говорил, быть может, здесь Раби Йоси согласен, что когда уксус смешан с каким-то блюдом, с водой, с супом, неважно с чем, с каким-то другим блюдом, здесь он теряет свои свойства, и процесс брожения не остановится. И тогда не факт, что Раби Йоси согласится с тем, что написано здесь от имени Ешумрим, что можно класть муку в любое блюдо, где есть уксус. Соответственно, мы говорим, что это именно Раби Йоси, но из Раби Йоси доказательства нет. Это первое мнение. Еще раз, барайта, которая однозначно разрешает насыпать муку в кастрюлю и потом добавить уксуса. По мнению Раби Йоси, можно даже вначале налить уксуса, а потом добавить муку. Ула Амар, Ула приводит закон слов мудрецов. Ула Амар, Эхадзе, Вехадзе Асур. И то, и другое, Эхадзе, будь то это, Вехадзе и будь то это, то есть будь то мука до уксуса, будь то мука после уксуса, неважно. И то, и другое, Асур, запрещено. Теперь, почему? Объясняет Гемара, Мишум лех-лех амрин ль-назира, схор-схор лекар малотикров. Не потому, что Ула спорит с барайтой. Это нелогично. Ула не спорит с барайтой. С точки зрения процесса окисления как такового, Ула согласен с барайтой, что оно не окисляется в контакте с уксусом. Но что? Почему Ула запрещает в любом случае добавлять муку, даже когда есть уксус до или после? Объясняет Гемара, Мишум из-за того, потому что есть следующее правило. Дословно переведем вначале. Лех-лех, иди-иди. Амрина ли Назира, говорят Назиру, схор-схор, кругом-кругом, лекарма лотикров, к винограднику не приближайся. Что это такое, давайте объясним это. Идея, вопрос здесь довольно простой. Есть целый ряд случаев, когда мудрецы ввели так называемую ограду закона. То есть есть некая вещь, которая по Торе разрешена, но мудрецы для того, чтобы исключить возможность какого-либо нарушения, ввели ограду закону. То есть оградили, сделали ограду, сделали границы более широкими, нежели границы того, что Тора запретила. Ну, пример приведем простой, совсем простой пример. Мясо птицы с молоком. Ля Аллаха по букве закона, ля Аллаха по Торе это разрешено. Мудрецы однозначно запретили мясо птицы с молоком. Почему? Сделали ограду, потому что человек склонен запутаться, если разрешить ему мясо птицы с молоком, он разрешит себе мясо, уже мясо животного, там говядину, баранину с молоком, а это однозначно запрещено уже Торой. Теперь, как это написано, в каком примере это написано максимально ярко? Когда есть назир. Назир – это человек, которому нельзя пить вино. Он принял на себя обет так называемого назирейства, ему, по крайней мере, 30 дней нельзя пить вино. И нельзя использовать в пищу виноград. Но при этом по букве закона Торы нет никаких проблем, чтобы этот самый назир, допустим, гулял в винограднике. Ему ведь нельзя есть виноград, но рядом с виноградом находиться ему разрешено. При этом мы видим ряд законов, которые ограждают назира даже от нахождения к винограднике. Как это сформулировано? Лех, лех, амрина назира. Иди, иди, говорим назиру. Схор, схор, кругом, кругом. Сделай более широкий круг. Лех, карма, лот, тикр. К винограднику не приближайся. То есть ему запретили даже находиться рядом с виноградником из-за опасения, что если ему это разрешить, то он уже нарушит то, что ему нельзя по Торе. Подобное, говорит Ула здесь, запретили какой-либо контакт муки с жидкостью, хотя по букве закона, если у нас есть уксус, есть случаи, когда уксус не окисляет, и хамца здесь не будет. Но так как если это разрешить, дальше может быть то, что называется, возникнуть у человека недопонимание, скажем так, путаница, и он нарушит уже там, где нет уксуса. Поэтому сказали, любая жидкость, которая, любое варево, где была вода, даже если там сейчас есть уксус, туда муки ни в коем разе, ни в каком, то, что называется, ни в какой форме мы не добавляем. Лекарма ло тикар. К винограднику не приближайся. Просто отдались от этого, не занимайся этим из-за опасения, что где-то, не дай бог, может возникнуть нарушение. Это мнение Улы. Закон слов мудрецов, не слов Торы. Мудрецы запретили это не потому, что есть там окисление, окисления, возможно, нету, но запретили, в принципе, заниматься такими вещами из-за опасения, что возникнет где-то нарушение. Продолжает Гемара. Рав Папи шарили ливурдики дебереш галута лимимеха гдера бехасисы. Говорит, рассказывает Гемара. Рав Папи, один из амуроев, разрешил, кому он разрешил, ли бурдики. Бурдики это пекари, те, которые работали на кухне. Где они работали? Дебей в доме Рейш Галута. Рейш Галута дословно это Рош Хагула, то есть это человек, который является главой поколения. В те времена в Вавилоне всегда было, может быть, с ним это во время Талмуда, там было обычно во главе поколения, скажем так, во главе народа стояли два человека. Да? Был раввин, который считался раввином, Рош Авбездин, да, глава суда, да, во ведении которого находились вопросы решения спорных вопросов и трактовка Аллахи и так далее. И был Рейш Галута. Рейш Галута это глава, скажем так, глава изгнания, дословно переводится, это тоже был человек, скажем так, раввин, да, глава, один из глав поколения, да, но в его ведении находились вопросы более административные, контакты с властями, самоуправления и так далее, так далее, так далее, так далее. Так вот, в доме Рейш Галута, понятно, что это был большой дом, там была большая кухня, много рабов и так далее. Вот в этом доме Рав Папи, что он разрешил пекарям, которые там работают на кухне в Песах, говорит Гемара, он им разрешил следующее. Лемимха гдейра бехасисы. Добавлять в кастрюлю бехасисы, это значит добавлять в кастрюлю муку, которая сделана из тех зерен, которые были пропечены в печке до того, что сделали муку. Мы учили выше, что вещь, которая уже испеченная, она уже даже в контакте с водой хамцом не станет, она уже пропеченная. Теперь, если даже мы пропекли зерна до того, что их отправили на помол, когда из них сделали муку, это как мацовая мука. Мацовая мука, она уже маца, она уже испеченная. Она уже не будет здесь запрета ее добавлять в воду или в нее добавлять воду. Так он разрешил им такую муку добавлять в кастрюле, даже где была вода, потому что это уже хамцом не станет. Омар Рова, говорит Рова, икадышарики га милта бы духта дышхихи авды. Это вопрос такой. Говорит Рова, икадышари, разве есть тот, кто разрешит кига милта такую вещь? Бы духта дышхихи авды, там бы духта вместе дышхихи авды, где много рабов. Ведь те, кто варили на кухне, это были рабы. Рабы, а эти люди, которые работают, потому что они обязаны, они рабы. Им не всегда, так сказать, важно, как должно быть важно соблюдение закона. Если мы это разрешить, потому что по факту сейчас эта мука, которая сделана из зерен, которые пропеклись, они не обратят внимания, будучи не теми людьми, которым особо важно правильное соблюдение закона, в другой раз они уже запутаются и нарушат, и добавят обычную муку. Поэтому в таком месте, где есть возможность ошибки, например, в силу персонала, который там работает, которые могут легко нарушить, скажем так, там надо это запретить, и запрещено будет добавлять такую муку в кастрюлю, там, где есть много рабов, то есть там, где есть много большая кухня, где есть опасение, что кто-то нарушит. И кадам, есть, которые говорят, рова гуфы махили лигдейру бахасисе. Есть, которые говорят, что рова сам добавлял лигдейру в кастрюлю бахасисе. Рова сам, это Гимгур объясняет то, что рова хотел сказать. Он говорит, рова сам у себя дома добавлял в кастрюлю ту муку, которая сделана из прокаленных зерен. Потому что у себя он мог проследить. Но при этом там, где есть много рабов и большой персонал, и так далее, и так далее, и так далее, в этом случае Рова запрещал. Это продолжение, на самом деле, написано выше от имени Ула, что есть места, где то, что по Торе, даже по букве закона, было бы разрешено, так как есть место опасения, для опасений, что если мы пойдем по строгой букве закона, то есть возможность ошибки и нарушения, поэтому мы делаем ограду более широкую и запрещаем вещи, которые даже буквы закона разрешены, как, например, прокаленные зерна, мука из прокаленных зерен, добавлять это в кастрюлю в большой кухне, как в доме Реш Галута. Точка. Здесь мы завершили мишну, которая занимается тем, из чего получается маца. Две мишны, да? Из чего получается маца. А какие вещи приходят и становятся квасными, вот так скажем, да? И ряд законов, которые связаны с различными рецептами тех блюд, которые готовили в то время, что хамец, а что нет. Продолжает Гемара, приводится следующая мишна. Новая мишна. Тема, на самом деле, пока похожая. Продолжает мишна. Эйн нутним кемах литох харосет о литох хардаль. Ваимнатан яхель мият рабимейр осер. Точка, переведем, это первый закон. Первый закон говорит такую вещь. Эйн нутним кемах, не добавляем муку литох харосет. В блюдо, которое называется харосет теперь. Наш харосет сегодня, сделанный из грецких орехов, яблок и вина, это не тот харосет, который написан здесь. Здесь харосет тоже вид какого-то салата, какого-то блюда. Там есть много уксуса. То есть он сильно кислый. Это в продолжение темы, что уксус не всегда окисляет, не всегда делает хамец. Написано при всем при этом, не добавляем муку в харосет. Постоянно не будем переводить, имеется в виду в кислую среду, харосет — это кислый салат. Не добавляем муку в харосет, или куда еще нельзя добавлять муку, или то хардаль. Хардаль — это что-то, это горчица, что-то острое. Туда тоже нельзя добавлять муку из-за опасения, что будет окисление. Но при этом в имнатан, но если добавили, яхель мият, надо съесть сразу. То есть там будет хомец, но не сразу. То есть однозначно кислая или острая среда замедлит процесс окисления, поэтому сразу съесть можно, это еще не хамец. Раби Мейр запрещает, говорит, надо сразу же это уничтожить, есть это запрещено из-за опасения, что это уже хамец. То есть пока два случая написаны в мишне, кислая среда и острая среда. Продолжает мишна, еще один закон, который связан с законами пасхальной жертвы. Да, пасхальные жертвы. Наверное, связка здесь, что мы говорили про хорост или хардаль, который сделан из тех или иных соков, возможно, будет ряд законов, которые касаются пасхальной жертвы по поводу контакта жертвы с соками, говорит мишна. Эйн мы вошли мы это Песах лобы машкин в лобы мей пирот. Не варим пасхальную жертву лобы машкин, не в жидкостях, имеется в виду вино, масло, мед, в лобы мей пирот, а не в соке. Сок, допустим, из клубники, сок из любого другого фрукта или овоща, запрещено вываривать пасхальную жертву, чтобы ее потом есть в жидкостях любых, будь то сок, будь то вода и так далее. А валь, однако, что можно? Сакин умадбелин утобаем. Можно и сакин, значит, намазать, то есть смазать пасхальную жертву до выпечки вот этими жидкостями, или умадбелин, и окунают дословно ото, его, то есть ее по-русски, ее жертву, мясо жертвы, после того, что его испекли, как положено, на открытом огне, когда его употребляют в пищу, можно смочить мясо в этих жидкостях, соках или других жидкостях, это разрешено. Точка. И мишна возвращается, к законам Песаха, мейт ташмишошель нахтом. Вода, которой пользуется пекарь, что он делает, зачем ему вода? Он периодически смачивает руки в воде, чтобы удобнее было, чтобы смыть грязь, муку, которая на руках налипла и тому подобное. Написано «Ешпехеном пнешем махмитсен». Надо вылить эту воду, нельзя ей пользоваться. Почему? Потому что эта вода, она махмитсен, там есть хомец, потому что части муки, крошки муки с рук пекаря попадают в воду, и там окисляются, получается хомец. Эту воду надо вылить, ее нельзя держать дома, потому что это хамец. Это мишна. Еще раз, первая часть мишны, что если попала вода, попала мука, простите, в кислую или острую среду, то здесь есть, как написано, слова написаны в Мишне, есть спор, по первому мнению, это можно съесть сразу, по мнению Раби Мейра, это нельзя есть вообще. Говорит Гемара. Омара в Кагана махлокит ли то хардаль, а в ли то харосу деверя коли соров мият. Говорит Рав Кагана, махлокит весь спор, который написан в Мишне, это только ли то хардаль, только в острую среду, в горчицу. А в ли то харосат, в харосат, там, где есть уксус, в кислую среду, деверя коль, по всем мнениям, и сараф мият, надо сразу же сжечь. То есть Рав Кагана, скажем так, нам подчеркивает, что несмотря на то, что простые слова Мишны, что есть спор в двух ситуациях, кислая харосат или острая хардаль, горчица. Говорит Рав Кагана, на самом деле спор только в ситуации, когда это попало в хардаль. По мнению мудрецов, можно облегчить, когда попало в острую среду горчица. Можно облегчить и сказать, что сразу же не происходит окисление. Хамец сразу же, когда мука туда попала, не возникает. Можно это быстро съесть. По мнению Рав Мейра, хамец, надо опасаться, что хамец уже возник, надо сразу же это сжечь. Но если попало в хоросы, даже при том, что там много уксуса, это не поможет, надо сразу же это сжечь по всем мнениям. Так говорит Рав Кагана. Мы приводим тому доказательство. Таня на мяхе учили так же, так из Барата, который так говорит. «Эн нутним кемах литох харосет, вы им натан и сараф мият. Литох хардаль, рав меру мэри сараф мият, вахохом рим йоахэль мият». Написано в Барате. «Эн нутним не добавляют кемах муку литох харосет, в харосет, там, где есть много укса, в кислую среду. Вы им натан, если добавил, и сараф мият, надо сразу же сжечь». То есть нету споров. Все согласны. Это мнение тоже называется безликое. По мнению всех мудрецов, получается, что нельзя добавлять муку в хоросет, там, где есть много уксуса, а если добавили, надо сразу же сжечь. Где начинается спор, где можно, возможно, облегчить? Продолжает Барайта. Литох хардаль, если добавили в хардаль, в горчицу, в острую среду, Раби Мейр омер есареф мият. Раби Мейр даже здесь устражает и говорит, есареф мият надо сразу же сжечь. Хами умрим, яхель мият. Мудрецы говорят, можно сразу же съесть. Еще сразу же хомец не происходит. Какое-то небольшое время мы понимаем, что процесс окисления замедлен, и можно это съесть. По мнению, то есть вот здесь и только здесь, говорит Рав Кагана, и Барайта подтверждает слова Рав Кагана, в случае хардаль, острая среда, здесь и только здесь есть облегчение, которое озвучили мудрецы, что можно это сразу же съесть. Но если попало в хороса, там, где есть много уксуса, это не поможет, надо сразу же сжечь. Это мнение Рав Кагана, говорит Гемара. Омар Рав Гуна, брейда Рав Юда, омар Рав Нахман, омар Шмуль, алоха диврей хохамим. Закон как мудрецы. Теперь вопрос, как Рав Гуна, который сказал, что закон как мудрецы, понимает Мишну, как Рав Кагана или нет? Омар ли Рав Нахман бар Ицхок, ли Рав Гуна брейда Рав Юда? Сказал Рав Нахман бар Ицхок, обращаясь к Рав Гуне брейда Рав Юда, который сказал, что Аллаха как мудрецы, облегчая, что можно съесть сразу, когда добавили муку в хоросет или в хардаль, в уксусную среду или в острую среду. Он задает ему вопрос. А хоросет кеомармар, о а хардаль кеомармар? Про хоросет сказал господин или про хардаль сказал господин? То есть про кислую среду, даже здесь ты считаешь, что мудрецы облегчают, то можно сразу съесть? Или только лишь а хардаль кеомармар? Или только в хардаль, в горчице, в острой среде ты согласен, что мудрецы, ты говоришь, что Аллаха как мудрецы, и можно сразу же съесть? Но если это пойдет в хоросет, в кислую среду, здесь, по всем мнениям, надо сжечь, не поможет то, что оно не окисляется сразу, оно таки окисляется сразу, и надо будет это сжигать. Омбрли лимайна в камина. Не понял вопрос. Омбрли лимайна в камина. В чем вопрос? Какая разница? Не очень понятно, что ты хочешь понять. Объясняет Гемара. Леди Рав Кагана. Вопрос, согласен ли ты с Рав Каганой? Дома Рав Кагана. Рав Кагана, который сказал, махлокит ли то хардаль. Спор это, когда попала мука в хардаль, в острую среду, тогда мудрецы облегчают, можно сразу же съесть, не обязательно сжигать. А вали то хороса, говорит Рав Кагана, но если попало в кислую среду, то хороса, там, где уксус, где вариаколь, по всем мнениям, сараф мият. Он задает вопрос теперь Рав Гуне, а ты как считаешь? Как Рав Кагана? И тогда твои слова, что Аллаха как мудрецы, будет относиться только к хардалю, только к острой среде. Если попало в хорос, по всем мнениям, надо сжечь. Или же ты считаешь, что даже хорос мудрецы облегчают? Амар ли лошмиили, я не слышал. Колумар, то есть, лосвирли, я не согласен, я не считаю. То есть он говорит, я не согласен с тем, что говорит Рав Кагана, что если попало в хороса, то все согласны, что надо сжечь. Он говорит, я считаю, что мудрецы облегчают, будь то хардаль, острая среда, будь то хороса, кислая среда, даже когда попадает туда мука, если сразу же, то можно съесть. Если прошло время, то это, возможно, будет хамец. Не написано, какое время, но на какое-то время, по крайней мере, острая или кислая среда задерживает процесс брожения. Говорит Гемара, омалера. Получается спор между Рав Каганой и Рав Гуной брейда Рав Юда, если попала мука в хоросы, там, где много уксуса. Это окисляется сразу или нет, по мнению мудрецов? Рав Кагана считает, что по всем мнениям это окисляется сразу, надо сжигать. По мнению Рав Гуной брейда Рав Юда, если мудрецы считают здесь, что можно облегчить и съесть сразу. Это еще разрешено. Омар Раваша и говорит Раваша, квоты Равкана Местабра. Квоты Равкана, по мнению Равкана Местабра. Логичнее сказать, как Равкана. Есть подтверждение, что Равкана здесь прав в этом споре. Где мы это видим? Домар Шмуэль Эн Лахак Рабиоси. Шмуэль сказал, что Лаха не как Рабиоси. Что сказал Рабиоси? Рабиоси сказал, что уксус, он не задерживает процесс брожения. Говорит Шмуэль, а Лаха не как Рабиоси. Значит, уксус не имеет таких свойств, чтобы остановить брожение на будущее. Говорит Гемара, май лав цмуту дулот самит хахаму и мехами. Разве не так надо понимать, что уксус не имеет свойства остановить брожение? Цмуты гу дело цамит. Остановить брожение он не останавливает. Следовательно, га. Хаму и мехаме, он окисляет, он заставляет забродить. То есть уксус подобен воде. Соответственно, если он не останавливает, то как, если он не имеет особенных своих свойств остановить брожение, значит, какой он? Как вода. То есть то, что в него попадает, оно окисляется и бродит, и получается хамец. Это мнение Равканы, что все согласны, что если попало в хоросет, как у которой уксусная среда, надо сжигать. Почему? Потому что как будто попало в воду. Вот, говорит Марало, нет, это не факт. Доказательств отсюда нету. Дилма, то, что мы говорим, что Аллаха не как Раби Йоси, как это надо понимать, ло мицмот самит, не останавливает брожение, вло хаму и мехаме, но не окисляет. То есть, то, что сказал Раби Йоси, что если вымочить пшеницу, ячмень в уксусе, он потом уже не забродит. Здесь Аллаха не как Раби Йоси, а именно, не поможет вымочить это в уксусе, потому что это не остановит будущий процесс брожения. Процесс брожения будет. Но с другой стороны, он будет не сразу. Оно не останавливает на будущее, но сейчас тоже не бродит. Это еще не вода. Еще хамца здесь не будет, и поэтому возможно, что даже в случае, когда попала мука в хоросы, то есть в уксусную среду, все еще брожения сразу не будет, и можно это сразу съесть, по мнению мудрецов. Это осталось спором между Рав Кахана, еще раз, и Равуна Брейд Рав Иуда. Если попала в хоросы, где много уксуса, происходит процесс сразу, или же он замедляется в конце концов, поэтому можно будет это быстро съесть. Здесь остановимся, поставим запятую, дальше продолжим в следующий раз. Спасибо за внимание.